Для меня очень большая честь быть вместе с вами сегодня. И мы будем изучать очень важную тему, тему, которая очень важна для нашей христианской жизни. Я очень рад быть здесь, очень рад поучаствовать в этом замечательном служении. Мне всегда очень нравится музыка в русских церквах. Я, конечно, не понимаю большее количество слов. Правда, я понимаю слово «Аллилуйя». Моя церковь, из которой я приехал, могла бы многому научиться у ваших музыкантов. Так что хору большое спасибо. И труба замечательная была, и соло, дуэт замечательный. Большое вам спасибо. Мы с вами будем говорить о библейском пророчестве. Я хотел бы начать с того, чтобы поговорить о том, почему библейское пророчество важно. К сожалению, слишком многие церкви, в частности в Америке, не воспринимают библейские пророчества, не почитают их за важную тему. Я не знаю, как в России, но, к сожалению, многие верующие и даже пасторы не думают, что библейские пророчества — это очень важный вопрос. И обычно приводят множество отговорок, почему нам не нужно говорить о библейских пророчествах. Некоторые говорят, что их невозможно понять, или говорят, что все это слишком спорные темы, или что они не имеют никакого отношения к реальной жизни. Ну, например, мне нужно платить по счетам, мне нужно воспитывать детей, у меня есть работа. Однако вот эта идея, что библейское пророчество важное, очень часто отвергается. Однако нам важно понимать, что Господь Иисус Христос и апостолы, и даже пророки Ветхого Завета видели библейские пророчества очень и очень важными, наделяли их большим значением. Например, вспомним Писание Петра. Наверное, мы не подумали бы, что это пророческие книги. Тем не менее, сознаете ли вы, что в 8 главах первого послания Петра и второго послания Петра совокупно содержится около 25 указаний на будущие события? И причина, почему Господь Иисус Христос и апостолы говорили о будущем, заключается в том, что будущие события оказывают огромное влияние на то, как мы живем в настоящем. Библейское пророчество дано нам не для того, чтобы удовлетворить наше любопытство. Оно дано для того, чтобы изменить то, как мы живем в настоящем. Итак, мне хотелось бы сегодня разобрать 8 причин, почему мы с вами должны обращать достаточно большое внимание на пророческие указания в Библии. Почему библейские пророчества важны? Прежде всего, потому что библейские пророчества помогают нам развивать мировоззрение двух миров, как я это назвал. Мировоззрение двух миров, что я имею в виду под этим? Библия говорит о двух мирах. Мы должны жить, смотря в будущее, помня о том, что мы когда-то увидим Господа Иисуса Христа, что однажды мы, как верующие, будем стоять перед Ним, перед Его судилищем, и что мы увидим Его во время восхищения и во время всех тех будущих событий, которые произойдут на земле, когда Господь начнет возвращать эту планету под Свое владычество. Все это написано для нас для того, чтобы изменить наше мышление и нашу жизнь в настоящем. Когда мы смотрим на послание к евреям, и мы знаем все, наверное, эту знаменитую 11 главу, мы читаем здесь список людей, и мы знаем, что все эти люди жили словно бы в двух мирах. Их мировоззрение включало в себя сразу два мира, и поэтому-то их жизнь была угодна Господу, поэтому-то Бог и не стыдится называться их Богом. Послушайте, что сказано в послании к евреям 11 главе в 9 стихе. Здесь говорится об Аврааме. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования». И дальше в 13 стихе. Все эти, он говорит об Аврааме, и Саре, и Авеле, и Енохе, все эти умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные. Видите, они смотрели на будущий мир, и из-за этого они жили иначе в нынешнем мире. Далее в этом тексте говорится, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Мы с вами, верующие в Господа Иисуса Христа, обладаем двойным гражданством. Я гражданин Соединенных Штатов Америки, вы граждане Российской Федерации, но наше главное гражданство на небесах. И это-то как раз и объединяет нас как верующих. Мы все граждане будущего царства. И эти люди в послании к евреям 11 главе прекрасно понимали это. Ибо в 14 стихе сказано, «Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество другого». 16 стих. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, к небесной стране, поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Итак, говорит ли об этом апостол Павел или апостол Петр, все они пишут о двух мирах. Их мировоззрение включает в себя сразу два мира. Библейское пророчество информирует нас о том, что ожидает нас впереди. И будущий мир гораздо лучше, чем все, что мы видим в мире нынешнем. И мы должны жить, устремив взор на будущее. И если мы действительно понимаем, если мы действительно верим в то, что произойдет в будущем, согласно библейскому учению, это будет изменять нас. Мы будем принимать более правильные решения. Мы будем делать верный выбор. Мы иначе будем расставлять приоритеты в жизни. Когда мы развиваем в себе мировоззрение двух миров, а это и есть библейское мировоззрение. Итак, первая причина, почему библейские пророчества важны, заключается в том, что они помогают нам развивать верное мировоззрение, мировоззрение двух миров. Вторая причина, почему библейские пророчества важны, заключается в том, что они помогают нам в личной борьбе с грехом. Я не знаю вас, и вы не знаете меня, но вот что я о вас знаю. Я знаю, что вы боретесь с грехом, точно так же, как и я. И Господь помогает нам в этом, в том числе путем того, что помогает нам узнать о будущем. И наше знание о будущем помогает нам очищаться в настоящем. Послушайте, что говорит апостол Иоанн в первом послании Иоанна 2 главе 28 стихе. Итак, дети, пребывайте в Нем, то есть пребывайте в общении с Ним, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Иоанн говорит нам, что когда Иисус Христос явится, мы можем отреагировать двояко. Во-первых, Он говорит, мы будем иметь дерзновение, то есть уверенность, когда увидим Его. Мы будем очень рады увидеть Его, как мы об этом и пели в наших гимнах. Мы будем исполнены радостью, когда увидим Его. Но в то же самое время Он говорит, что, возможно, и другая реакция. Люди могут постыдиться в пришествии Его. И заметьте, Он говорит здесь о верующих. И в третьей главе Он продолжает. Третья глава, третий стих. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Что если бы, например, архангел Гавриил явился к вам в дом? Вы готовитесь спать, и вдруг вам является Гавриил. И он говорит, Иисус послал меня к тебе, чтобы сказать, что до конца этого 2013 года Иисус придет на землю. Как вы думаете, у вас будет большая проблема с грехом или меньшая проблема с грехом в вашей жизни? Я бы предположил, что, наверное, многие вещи вы даже не начали бы делать. Вы даже не подумали бы о том, чтобы что-то сделать греховное, потому что знали бы, что Иисус может прийти в любой момент. И именно это говорит Иоанн. Если мы хорошо понимаем, что Иисус вернется во второй раз, и Он может вернуться в любой момент, мы будем содержать свою жизнь в чистоте. Очень важно понять, что это не просто доктринальное утверждение. Это то, во что мы верим. Это то, что захватывает наше мышление. И мы остаемся в общении с Ним. И это очищает нашу жизнь. Если бы вы знали, что Иисус Христос вернется в следующее воскресенье, то, наверное, многие вещи вы не позволили бы, не допустили бы в вашу жизнь. Многие вещи, о них вы даже не подумали бы. Библейское пророчество было дано нам для того, чтобы помочь нам в борьбе с грехом. Если мы понимаем, что ожидает впереди нас, если мы действительно в это верим, то это будет изменять нас. Это непременно нас изменит. Третья причина, почему библейские пророчества имеют большое значение. Пророчество дают нам правильное мышление, когда мы встречаемся с испытаниями. Послушайте, что говорит Петр в первой главе своего послания. 1 Петра, 1 глава, 6 стих. Об этом радуйтесь. В чем? Но он только что сказал им чуть выше, что нас ожидает наследство, гарантированное нам, неувидаемое, наследство, которое никогда не уменьшится, которое никогда не обесценится, которое не распадется. И вот зная об этом наследии, которое сохраняется для нас силой Божьей, заметьте, не вашей силой, не моей силой, но сохраняется для нас силой Божьей. об этом спасении, которое сохраняется для вас, об этом наследии, которое хранится для нас, радуйтесь, даже если теперь немного вам нужно поскорбеть от различных искушений. Дальше Петр указывает, что мы сталкиваемся с искушениями и испытаниями, и они причиняют нам страдания. Это всякие болезненные переживания. Мы бы хотели избежать их, однако от них никуда не деться. И Петр говорит, что мы можем радоваться, потому что прежде всего эти страдания очень короткие. Но далее он продолжает и говорит в 7 стихе, послушайте внимательно, «дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Что это означает? Он говорит о судилище Христовом и верующие, которые перенесли испытания и которые сделали это так, чтобы доставить славу Богу, сам Бог прославит и почтит их на судилище Христовом. Такие верующие унаследуют похвалу и честь, и славу. Когда мы переносим испытания в нашей жизни, а все мы сталкиваемся с ними, нас утешает чудесная истина, что Господь Иисус Христос не пропускает это мимо внимания своего, и верные верующие получат награду за свою верность. Я не знаю, как для вас, но для меня это многое, что меняет. Когда я знаю, что Бог следит за тем, насколько я верен, и что Господь однажды ответит на это и пошлет мне свою награду. И вот библейские пророчества, они помогают нам правильно мыслить о будущем. На мой взгляд, это очень практичная и очень важная истина для христианской жизни. Четвертая причина, почему нам нужно изучать библейские пророчества. Истины библейских пророчеств помогают нам принимать правильные решения в жизни. Послушайте, что говорит об этом Петр во втором послании Петра, 3 главе. 2 Петра, 3 глава, с 10 стиха. Он говорит, «Придет же день Господень, как вор, и тогда небеса с шумом пройдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Вот как все это закончится, говорит Петр. Вселенная будет разрушаться, дезинтегрироваться. Он говорит, что мы ожидаем и желаем пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. По Его обещанию, 13 стих, «Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает праведность». Итак, то есть в свете того, что это произойдет все в будущем, вот что мы должны делать. Итак, возлюбленные, ожидая этого, поскольку вы ожидаете исполнения этих пророчеств, исполнения того, о чем говорят пророческие писания, постарайтесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Какими людьми мы должны быть? Какими мы должны быть в святом поведении и в непорочности? В свете этих библейских пророчеств. Таким образом, библейские пророчества помогают нам принимать более правильные решения. Библейские пророчества помогают нам определять, что более важно в жизни, что менее важно. В свете библейских пророчеств мы будем принимать более правильные решения, нежели верующий, который не знает о будущем или не придает серьезного внимания этим пророчествам. Пятая причина, которую мне хотелось бы подчеркнуть, причина, почему библейские пророчества важны. Я думаю, что практически все, кто присутствует в этой церкви, верят, что Библия — это Слово Божье. И вы пришли сюда для того, чтобы узнать, что говорит Библия, потому что вас интересует более точное и более подробное понимание Слова Божьего. Так вот, знание о библейских пророчествах помогает нам правильно понимать и истолковывать Библию. Позвольте пояснить, что я имею в виду. Если мы хотим понять библейские пророчества, в частности, будущие события, мы должны понимать прошлые события. Мы должны понимать, что произошло первоначально в творении, в первых двух главах Бытия. В первоначальном Божьем замысле только человек был создан по образу Божьему. Это означает, что мы наделены интеллектом, эмоциями и волей. И это дает нам возможность откликаться на Божий призыв, представлять образ Божий на земле и общаться с Богом. Итак, в первоначальном творении, поскольку человек был создан по образу Божьему, человек был наделен огромными привилегиями. Это прежде всего привилегия общения с Богом. У человека был разум, способный размышлять. У него была воля, способная принимать решения, и эмоции, которые откликались на общение с Богом. Бог создал человека прекрасным, уникальным для того, чтобы общаться с Богом. Кошки и собаки и жирафы не носят образа Божьего. И насколько мы можем судить об этом, они не поклоняются Богу. Но человек имеет особую привилегию поклоняться своему Творцу. Второе, что было дано человеку, человеку был отведен приоритет в управлении планетой. Помните, дважды в Бытие первой главе, дважды Бог говорит об этом и возлагает на Адама и Еву ответственность управлять этой планетой рыбами и птицами и земными животными. Особая значимость человека заключалась в том, что он был поставлен владыкой этой планеты. Никакому другому существу не была дана такая привилегия управлять планетой под Божьим руководством. Третье, что сделал Бог, он создал рай, в котором человек мог жить. Он создал человека с физическим телом. Он создал человека с чувствами, с органами чувств, со способностью видеть и слышать, и ощущать прикосновения. Он дал нам чувства. Он построил нас таким образом, чтобы мы могли жить на этой планете. Бог сделал для человека возможным наслаждаться райской жизнью. И как вы знаете, шесть раз в первой главе Бытия Бог сказал, что Его творение было хорошим. И затем в конце Он сказал, что оно весьма хорошо. Это прекрасное, великолепное творение, созданное по Божьему замыслу. Бог, смотря на свое творение, сказал: «Я создал нечто великолепное». Иными словами, это не был какой-то плохой план, это не была идея второсортное. Нет. То, что Бог создал в первых двух главах Бытия, было великолепным. Однако проблема в том, что человек согрешил. И это изменило все. Человек принял решение. Одно решение в этот роковой день, которое привело к тому, что человек потерял все. Он потерял свою привилегию общаться с Богом. Помните, что Бог сказал Адаму и Еве: «В день, когда вкусите от дерева познания добра и зла, вы умрете». И они действительно умерли в тот день. В тот же самый день они были отделены от Бога. Эти два человека, у которых некогда было неразрывное единство с Богом, теперь оказались отделены от Него. Они также потеряли свой приоритет в управлении над планетой. Теперь Сатана стал правителем этой планеты, и Иисус Христос называет его Богом века сего. Апостол Павел называет его Богом века сего. Таким образом, на нашей планете появился новый, не предусмотренный ранее начальник. Они также потеряли рай. Помните, что они были сразу же изгнаны из Эдема. Они приняли всего лишь одно неправильное решение и потеряли все. Не знаю, думали ли вы об этом раньше, однако в каком-то смысле в это время Бог мог отреагировать по-разному. У него был выбор: либо уничтожить все и начать заново, или же запустить процесс восстановления и примирения всего того, что было потеряно. Конечно, если бы он уничтожил все и начал все заново, были бы определенные преимущества. Что бы вы потеряли? Ну, потеряли всего лишь двух людей. И потеряли бы всего лишь 6 дней работы. Неделю спустя вы могли бы быть на новом пути, с 2 новыми людьми и в совершенно новой, заново сотворенной Вселенной. Однако Бог решил восстановить и примирить то, что было потеряно. Итак, когда мы смотрим на Священное Писание, на первые 3 главы книги Бытие мы узнаем о Божьем первоначальном замысле. И этот первоначальный замысел был прекрасен. Однако в Откровении, последних 3 главах, с 20 по 22, мы узнаем, что Божьи цели полностью восстановлены. И история Священного Писания, и история пророчества рассказывает о том, как Бог восстанавливает все то, что было потеряно в Эдеме. Итак, Бытие, первые 3 главы, и Откровение, последние 3 главы, формируют как бы корки Священного Писания, переднюю и заднюю обложку. В первоначальном творении Бог дал человеку приоритет, привилегию и место, а именно рай. Адам и Ева согрешили и потеряли все. Однажды, согласно книге Откровения, 20-22 главы, Бог восстановит человека к общению с собою. Однако это общение, которое будет восстановлено, будет гораздо лучше и гораздо богаче, чем все, что когда-либо было у Адама и Евы. Ведь мы с вами, в отличие от Адама и Евы, были объявлены праведными, Мы имеем праведность самого Бога, которая была подарена нам Богом. Праведность, которая требуется для общения с Богом, дана тем, кто уверует в Иисуса Христа. Таким образом, Бог восстанавливает наше общение. И не только восстанавливает общение, но и делает его более богатым, более совершенным. Бог восстановит не только наше общение с Ним, но и то, как мы можем управлять планетой. Я думаю, большинство христиан понимают вот этот первый аспект восстановления отношений. Однако гораздо меньше внимания уделяется необходимости восстановления управления планетой. Бог восстановит все, что было потеряно в Эдеме. Поэтому-то такой большой акцент в Новом Завете делается на то, что Иисус Христос — это Царь. И Иисус Христос очень часто говорил о Себе как о правителе, как о царе. Однако Новый Завет добавляет нечто, и я обнаружил, что многие верующие не знакомы с этим вопросом. Новый Завет говорит о том, что Иисус Христос, Царь, дает верным верующим привилегию править вместе с Ним, не всем верующим, а верным верующим. Когда мы читаем гимн апостола Павла во 2 Тимофею 2 главе, если мы верны, то с Ним царствовать будем. Таким образом, существует большой важный аспект, что Господь даст нам править. И я глубоко убежден, что Бог восстановит все то, что было потеряно в Эдеме, не только общение с Богом, но и управление планетой. Бог также восстановит рай. Когда Иисус вернется во второй раз, Его царство на этой земле будет без проклятия. То проклятие, которое постигло землю в дни Адама и Евы, будет полностью убрано. Однако полное восстановление рая ожидает новой земли. У меня такой к вам вопрос. Почему Иоанн в Откровении 21 главе 1 стихе говорит, что Бог создаст новое небо и новую землю? Я знаю, по крайней мере, в Америке очень многие верующие говорят, что если человек примет Иисуса Христа как своего Спасителя, то он будет жить вовеки на небесах с Иисусом. Может быть, это не вполне точно. Мы будем вовеки с Иисусом. Однако Откровение 21 глава подчеркивает тот факт, что это будет на новой земле. Мы будем проводить вечность на новой земле. И это вполне логично, потому что таким был Божий изначальный план. Божий изначальный план был создать рай. И мы, вся наша история идет обратно к этому моменту, когда мы снова будем в раю. Итак, что делает Бог? Он восстанавливает все то, что было потеряно в Эдеме. И история библейских пророчеств, и история Священного Писания — это именно такой процесс, когда восстанавливается все, что было потеряно в прошлом. В Эдемском саду в тот день Бог вошел в этот сад и сказал сатане, Адаму и Еве, что эта проблема будет решена семенем жены. Очень странное выражение. Семя жены решит проблему греха и проклятия. Человечество принесло проблему греха в этот мир, и человечество станет решением этой проблемы. Сатана, по-видимому, не знал, что это означает. Адам и Ева, по-видимому, не знали, что это означает. Но по прошествии времени становилось все более ясно, и, наконец, стало полностью ясно, что Бог намеревался сделать. В 2100 году, примерно до Рождества Христова, Бог заключил завет с Авраамом. И Бог избрал Авраама, Исаака и Иакова, в конечном итоге израильский народ, чтобы они стали проводником восстановления всего того, что было потеряно в прошлом. Этот завет, как я говорю своим студентам, своим ученикам, Авраамов завет — это клей, который держит всю Библию вместе. И если мы только не понимаем Авраамов завет, то мы не поймем большей части Священного Писания. Более того, вы не поймете библейские пророчества, если не понимаете Авраамова завета. Он чрезвычайно важен для понимания всей Библии. Итак, примерно в 21 веке до Рождества Христова Бог заключил завет с Авраамом. Однако, до рождения Иисуса Христа в Вифлееме должно было пройти еще долгое время. И как Павел говорит в послании к Галатам 3 главе, именно Иисус Христос был семенем, тем самым обещанным семенем, о котором предсказывали пророки. Он был семенем Авраама. Семя Авраама сначала было вот это понятие сужено до потомков Давида, и потом в конечном итоге до одного из потомков Давида, до Иисуса Христа. Именно через семя Давида, через Иисуса Христа совершится полное восстановление. Итак, когда мы смотрим на Священное Писание, мы видим, что будет восстановление общения. Если мы знаем, что Иисус Христос наш Спаситель, если мы познали Христа как нашего Спасителя, то мы уже примирились с Богом. Однако что мы испытываем сейчас, даже в самые лучшие моменты нашей жизни, не идет ни в какое сравнение с тем, что мы испытаем в будущем. Послушайте, что говорит Иоанн в Откровении 21 главе. Откровение, 21 глава, 3 стих, говорит, «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Бог спустится в человеческое общение, будет жить среди нас. Далее, 22 глава, 4 стих сообщает, что мы увидим Его лицо. Вы видели лицо Божье? Нет. Но вы увидите, и я увижу. У нас будет тесное общение с Ним. Общение, которое не сдерживается барьером греха. Это будет прекрасное, беспрепятственное общение, чудесная жизнь с Богом, полное восстановление нашего общения с Ним. Также будет восстановлено наше владычество над землей. Когда Адам и Ева согрешили, они утратили свое положение как царь и царица этой планеты. Но именно поэтому Писание подчеркивает, что Иисус, Сын Человеческий, это мессианский термин, Иисус, Сын Человеческий, будет править. Когда мы читаем книгу Даниила, 7 главу, там говорится, что Сын Человеческий предстает перед ветхими днями. Это говорит, что Мессия будет полностью человеком. Сын человеческий — это титул, который Иисус Христос применяет к себе чаще всего. Он называет себя чаще всего именно Сыном Человеческим. И вот этот вот Сын Человеческий будет править, человек будет править. Но есть и дополнительный аспект, как мы только что упомянули. Верные верующие будут править вместе с Иисусом Христом. Мы знаем, что Иисус будет царствовать над всей обитаемой планетой. Как говорится в послании к Евреям, 2 главе, 5 стихе, Он будет управлять грядущим миром. Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, вселенную, то есть обитаемый мир, о которой говорим, но говорится, что Он покорил ее Христу, но затем верующим дал возможность править вместе с Ним. Помните, Иисус Христос в Евангелии от Луки, 19 главе, рассказывал притчу о трех слугах. Первый слуга взял вот ту мину, которая была ему дана, и приумножил ее, получил 10 мин. Этому слуге Иисус сказал: «Хорошо, добрый и верный раб, ты получишь 10 городов в управление». И он говорит, что это произойдет тогда, когда Иисус возвратится. Когда Он возвратится, Он будет править как царь. Сам Иисус сказал это в Матфея 25 главе. Матфея 25 глава, 31 стих. «Когда же Сын Человеческий...» Кстати, обратите внимание на то, каким титулом Он себя называет. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». Многие церкви в наше время верят, что Иисус уже на небесах правит. Однако Иисус говорит, что Он будет царствовать, когда придет во славе Своей. Тогда сядет на престоле. То есть Он пока еще не сел на престоле славы Своей. Именно тогда, когда Он придет на землю во второй раз, Он начнет править. И тогда-то Он даст Своим верным слугам возможность править вместе с Ним. Некоторые люди говорили мне: «Ну, меня не очень интересует вот это вот управление». Но здесь дело не просто в том, что вы будете сидеть на каком-то троне. Это идея в том, что у нас будет тесное общение с Царем, настолько тесное, что Он доверит нам великую ответственность. Не хотите ли вы иметь близкое общение с Царем Царей, когда Он придет на эту землю? Конечно же, хотите. Однако второй слуга в Евангелии от Луки, 19 главе, не был настолько верным, он не так много потрудился. И в результате Иисус, вернувшись, скажет этому слуге: «Ты будешь править над 5 городами». Есть разница между 10 городами и 5 городами. И интересно, что второй слуга тоже не получает такое большое одобрение от своего царя. В отношении него Иисус не говорит: «Хорошо, добрый и верный раб». Ну и, наконец, третий слуга, он не получает никаких городов в управление, потому что он не трудился для своего царя. Идея в том, что поскольку мы все спасены одинаково, то и на небесах мы все будем в одинаковом положении. Эта идея неправильная. Не этому учил Иисус Христос, и не этому учили апостолы. Поэтому, дорогие друзья, имеет огромное значение, как мы живем на земле сейчас, верны ли мы Господу Иисусу Христу или не верны. Третье, что будет восстановлено, это рай. И мы уже немножечко касались этого. Как можно заключить из книги Откровения, 21 главы 1 стиха, будет восстановлен физический рай на новой земле? Почему нам важно получить воскресшее тело? Если мы будем просто на небесах, почему мы не можем быть духовными существами наподобие ангелов? Это было бы вполне логично, как мне кажется. Почему это не так? Заключается в том, что мы были созданы для того, чтобы жить на планете Земля. И одна из целей для того, чтобы получить воскресшее тело, заключается в том, чтобы мы смогли наслаждаться раем, который Бог провозгласил прекрасным и весьма хорошим. Я убежден, что мы вернемся в рай, и именно там будет проводить вечность в общении с Господом Иисусом Христом. Я обнаружил, что очень многие христиане, как кажется, не знают, что сказать о пребывании на небесах вовеки. Я спрашиваю их, как вы думаете, а что вы будете делать? Они говорят, ну, мы будем очень много петь. И вот после того, как споем, я даже не знаю, что будем делать. Когда я был маленьким мальчиком, я с детства ходил в воскресную школу, и мой учитель воскресной школы, очень хорошая женщина, она мне говорила, и остальным мальчикам в нашем классе, она говорила, «Мальчики, не правда ли будет прекрасно, когда мы будем с Иисусом вовеки на небесах?» Мы об этом думали. И, выбирая из двух вариантов, небо и ад, мы, конечно же, думали, что, наверное, небо — это лучше, чем ад. Отдавали некое предпочтение небу, но в то же самое время нас не очень привлекала эта идея пребывания на небесах. Причина этого заключалась в том, что мы о небе думали как о вечном богослужении, и нам с трудом удавалось высидеть полтора часа на богослужении, а представить себе, что мы будем сидеть на богослужении, не прекращая вечность, была немножечко пугающей. Я бы хотел, чтобы она тогда нам, маленьким мальчикам, сказала, что мы будем проводить вечность в раю на новой земле, потому что тогда у верующих наверняка было бы иное представление о будущем пребывании с Богом, потому что они бы понимали, что это значит возвращение в рай. Очень важно для всех, для людей, для ангелов, знать, что Бог – Владыка Вселенной. И когда Бог говорит, «Я восстановлю все, что было потеряно в Эдеме», именно это Он и произведет. Итак, что я хочу сказать? Понимание библейских пророчеств, понимание вот того, в каком направлении ведет нас Господь, чрезвычайно важно для того, чтобы правильно понимать и интерпретировать Писание. Понимание ветхозаветных пророков и новозаветных апостолов зависит от того, насколько хорошо мы понимаем направление Божьего плана, что именно Бог собирается сделать в будущем. Это пятая причина, почему мы с вами должны исследовать библейские пророчества и размышлять над ними. Но есть еще несколько причин, о которых мы скажем кратко. Отвечая на вопрос, почему нам нужно изучать библейские пророчества, мы назовем следующую причину. Библейское пророчество защищает нас от лжеучителей. Позвольте пояснить. Когда новозаветные авторы говорят о лжеучителях, они постоянно используют одно и то же греческое слово, Эпитумия — это слово «похоть», которое обозначает сильное желание, очень часто неправильное желание. Как мы помним, библейское мировоззрение включает в себя два мира. Мировоззрение лжеучителей — это мировоззрение одного мира. Очень многие люди говорят, Бог хочет, чтобы вы были богаты. Есть ли что-то плохое в этом желании иметь достаточно денег, чтобы жить удобно, комфортно? Ну нет, в самом по себе желании нет ничего плохого. Однако, когда это становится сильным желанием, разбогатеть, это становится неправильным желанием. И это лжеучение. Лжеучение, которое называют Евангелием благосостояния. Мы хотим достичь комфорта. Разве плохо хотеть комфорта? Нет, неплохо. Однако, когда это становится главной целью нашей жизни, это плохо. Расскажу вам один секрет. Во многих церквях в Америке проповедуется мировоззрение одного мира. Проповеди говорят о том, как быть более комфортным, как более комфортно себя чувствовать в этой жизни, как наслаждаться этой жизнью больше, как сделать свою жизнь более хорошей в этом мире. Сами по себе эти вещи не обязательно неправильные и не обязательно плохие, однако когда они захватывают все наше мировоззрение, когда они становятся главной нашей целью, то это становится огромной проблемой. Однако библейское пророчество развивает в нас мировоззрение двух миров. Лжеучение, как правило, характеризуется мировоззрением одного мира. Когда мы взращиваем в себе мировоззрение двух миров, когда мы понимаем, что после этого мира нас ожидает следующий мир, то это становится прививкой от лжеучений. Таким образом, есть большая ценность в понимании и изучении библейских пророчеств. Седьмая причина. Библейские пророчества дают нам надежду. Я думаю, что в русской культуре и в американской культуре есть много общего. Люди страдают от депрессии. Многие люди не видят целей в жизни, не видят, почему им нужно продолжать жить. Почему человек может добровольно отравлять себя ужасными химическими веществами, наркотиками или алкоголем, потому что он старается избежать той депрессии и той тьмы, которая его окружает в жизни. Если и есть какой-то человек, который должен на этой земле жить с надеждой, это мы с вами, будучи верующими. Послушайте, что говорит апостол Павел в послании к Титу 2 главе, стихи с 11 по 13. 11 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Это первое пришествие Христа. 13 стих говорит о втором пришествии Христа. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Однако 12 стих в серединке говорит о том, что мы должны делать между первым и вторым пришествиями Христа, научающее нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Мы можем это делать, потому что мы ожидаем будущей блаженной надежды, явления нашего Господа Иисуса Христа. Если кто-то в городе Самария или вообще во всем этом мире и должен быть человеком надежды, то это мы с вами, потому что этот мир не наш окончательный дом. Мы в этом мире странники и пришельцы, как сказано в послании к Евреям 11 главе. мы должны отражать уверенность в том, что мы идем в лучшее будущее. Если кто-то и должен светиться благодаря отношениям с Богом, то это мы с вами. Это блаженная надежда, которой мы обладаем как верующие. Послание к Титу, 2 глава, с 11 по 13 стихи говорят об этом. Ну и, наконец, последняя причина, почему библейское пророчество важно для нас сегодня. Библейские пророчества напоминают нам об абсолютной Божьей суверенности в этом мире. Мне очень нравится, что сказано в Исаии 40 главе. Бог провозглашает, что могущественные нации на этой земле, они как маленькие песчинки. Бог говорит, что вся Вселенная помещается между Божьим большим пальцем и мизинцем. Миллиарды галактик между Его пальцами, на Его ладони. И где-то там находится эта планета Земля. Где-то там находится планета Земля. Не думаете ли вы, неужели вы думаете, что Бог не может справиться с людьми на этой земле? Конечно же, может. Прочитайте Исаии 40 главу. Моя жена очень много смотрит новости. Я ей говорю, чтобы она прекратила смотреть новости. Хватит уже. Потому что каждый раз, когда вы слушаете новости, вы слышите об одной проблеме вслед за другой проблемой, об одном кризисе вслед за другим. Все выходит из-под контроля, все разваливается, кажется. Однако хорошая новость состоит в том, что Бог контролирует историю планеты, и эта история идет по заранее определенному плану. Ничего не произойдет в этой истории, что застигло бы Бога врасплох. Мы должны смотреть чаще на библейские пророчества, потому что в них Бог говорит: «Вот что я собираюсь произвести». И это дает нам надежду, и это дает нам уверенность. Итак, важно ли изучать библейские пророчества? Абсолютно. И всякий человек, который говорит, что библейские пророчества не важны или не актуальны для реальной жизни, скорее всего, просто не понимает, что Бог сказал в Своем Слове. Я надеюсь, что никто из нас, здесь находящихся, не будет таким человеком, который посчитал бы библейские пророчества неактуальными. Это очень важная тема, дорогие братья и сестры. Библейские пророчества изменяют то, как мы живем в настоящем. Давайте в заключение помолимся. Небесный Отец, я прошу, чтобы мы смогли не только понимать пророческое слово, но чтобы мы позволили Тебе управлять нашей жизнью согласно пророческому слову. Молим об этом во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.